отношение к брату – это тоже вопрос веры. И это строится в сердце человека. Умножь в нас веру. И это связано с прощением брату. И если ты увидел, что брат согрешил против тебя, выговори ему. Это личная беседа. Это не на базаре рассказать про брата, не в кругу семьи рассказать про брата. Это лично поговорить с братом. Когда этот принцип нарушается, братья и сестры, бывают большие трудности и переживания в церквях. Потому что о грехе брата почему-то знают посторонние люди, которые не должны этого знать. Что это делает? Это делает соблазн. Здесь так и написано, что горе тому человеку, через кого приходит соблазн. И судьба очень незавидная. Лучше было бы ему, если бы бросили в море. Вот такой результат, когда человек сеет соблазн. Это очень ответственно, братья и сестры. И мы, живя в преддверии пришествия Господа, нам необходимо сегодня посмотреть внутрь себя. Не сею ли я соблазн своей жизнью, своим поведением, своими словами, своим отношением к церкви, своим отношением к служителям? Необходимо внутрь себя посмотреть. Ну и не только самому сделать оценку, потому что частое явление, когда человек верующий не может дать объективную оценку своим поступкам. Я нередко встречал людей, которые в явных грехах живут. А он говорит: у меня все с Богом хорошо. Самообмана очень много. И для этого есть церковь, чтобы мы могли во свете рассуждать об этих вопросах. Если согрешил брат, выговори ему лично. Не нужно эти вопросы оставлять на потом, потому что обиды, они будут разъедать душу, они будут сеять разделение в духе, стену будут строить, и люди будут отчуждаться. Как написано в Слове Божьем, тайный язык производит недовольные лица. И когда этот тайный язык поработал, вот посмотришь, вот бывает по общине, там видишь недовольные лица. А это говорит о том, что язык поработал. Как-то у нас в собрании есть одна сестра пожилая, и в нее неверующая дочь, дети есть. И однажды мы с женой решили проведать эту женщину и приглашать в собрание, поскольку мы знакомы, тем более ее мама наш член церкви. И вот мы приезжаем с женой к ним домой и узнали так о здоровье и обстоятельствах. И потом приглашаю в собрание. И вдруг эта женщина говорит: я в такую церковь, как ваша, никогда не приду. Ну, мне как служителю было это, ну, и удивительно, и вопросы возникают. Что она знает, что она думает о нашей церкви? И откуда в нее такое мнение? Я спрашиваю: а почему у тебя такой взгляд на церковь и решение никогда не прийти в эту церковь? И она говорит: если у вас вот такого человека, как вот этот, и называет имя молодого человека, отлучили, никогда в такую церковь не приду. Я говорю: а что тебя удивляет? И я понял, что мне надо уже открыто ей говорить, иначе разговор зайдет в тупик. Я говорю: а разве это неправильно, если человек пьянствует, если человек ведет греховный образ жизни, и церковь должна в своей среде терпеть таких людей? Это святая церковь, которая нечестивца извергла из своей среды. Беги в такую церковь! Это святая церковь, которая имеет силу судить грех. Беги в такую церковь. Ну, она некоторое время еще размышляла, у нее друзья мирские. И вдруг мужа хоронит, скоропостижно скончался. Ему было лет чуть-чуть, наверное, за 40, вот так примерно, в молодом возрасте. Сердце или что-то в него было, и, в общем, похоронили. И вот она уже вдова, мы ее еще раз посетили, еще раз пригласили. И потом проходит немножко времени, и я слышу, она попадает в больницу с тяжелейшим диагнозом. У нее вилочковая железа начала вырабатывать яд, который парализует мышцы на лице. У нее челюсть отпала, ей надо только держать, она, мышцы не работают. И она вот так постоянно держит свою челюсть, и вот, вот такое бедствие. Ее забрали в областную больницу, сделали очень сложную операцию, полностью вскрывали грудную клетку. Это тяжелейшая операция, она еле пережила ее. И никто из ее друзей ее не посетили. И в этом горе, в этой вдовы молодой, почему-то рядом оказались члены нашей церкви. И когда она выписалась из больницы, мы ее тоже опять посетили с женой, и она говорит: «Я буду идти в вашу церковь». Я поняла совсем по-другому все, что у вас живая церковь, у вас присутствие Бога, доброта, а то, что вы отлучили человека, который грешит, похоже, вы правильно сделали. И она покаялась, приняла крещение. И годы была у нас в церкви, хотя здоровье ее не поправилось, и она потом отошла в вечность попозже, но отошла христианкой, настоящей христианкой. И я вот размышлял, думаю, братья и сестры, с одной стороны, она притыкалась на церкви, что церковь отлучила человека. Она притыкалась до поры до времени. А когда ей открылось, кто ее друзья, и что из себя на самом деле церковь представляет, что это святые люди. Она пришла в эту церковь и стала членом церкви, спасенным человеком. Это очень важно, чтобы мы вот такой взгляд имели, формировали, чтобы наша жизнь не служила соблазном ни для кого. Ни для родственников неверующих, ни для детей наших, ни для соседей, ни для окружающих людей, даже для церкви. И так и написано: не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. Нередко мы теряем людей, братья и сестры, теряем по той причине, что люди соблазняются. От грубости, от невежества, от недостатка любви, попечения, от тех, кто приходит. И от этого люди соблазняются и уходят. И я думаю, что намного больше было бы людей в церквях нашего братства, если бы меньше было соблазнов. Об этом каждый из нас ответственный. Поэтому первый взгляд внутрь, взгляд веры: не сею ли я соблазн моей жизнью, для церкви, для окружающих людей? Это первый взгляд, который надо постоянно контролировать. И ученики, когда услышали это, как это серьезно, сколько веры нужно на то, чтобы с братом поговорить, чтобы развязать вопросы, примириться, не сеять соблазны, чтобы не постигла эта участь во глубину туда. Вот. И они просили: умножь в нас веру. Братья и сестры, практическое применение истины. Если вы видите, вам трудно с кем-то общаться, просите у Бога умножить веру. Если вы видите отчуждение, если вы видите, что с кем-то не хочется даже встречаться для общения, просите у Господа умножить веру. Иначе будет поражение определенное. Луки 9 глава. 46 стиха. Вот такой текст мы находим. «Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышления сердца их, взял дитя, поставил его пред собою и сказал им: кто примет это дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто примет меня, тот принимает пославшего меня. И кто из вас меньше всех, тот будет велик». Это взгляд на свои мысли. Как мы в наших мыслях, в нашем сердце даем себе оценку, кто мы есть. Мне нередко приходится примерять людей и в церквях, и в семьях. И вот однажды была беседа, и я не мог примирить мужа и жену. Не получается. Долгое время общались, и всякие приводил доказательства, и путь показывал, и увещевал, и просил, и молились, и не получается, и все. И я вот думаю, ну где же причина, что жена не может простить мужа? Хотя измены не было. Кажется, ну даже причин таких особо серьезных, чтобы не прощать, нету таких причин. Почему не может простить? Я прочитал из Матфея 18 главы, где Христос говорит о прощении, притчу приводит. И там царь захотел сосчитаться с рабами, и вот один раб не мог заплатить долг, а долг очень большой, 50 тысяч, 10 тысяч талантов, это очень огромный долг. И он стал умолять. И вы знаете, когда умолял, получил прощение долга, получил прощение. Вообще, это хороший метод умолять, когда есть долг, когда есть вина, хоть материальный долг, хоть какой долг. Я помню, в одной стране был, и ко мне пришел один приближенный человек из бывших наркоманов. И он говорит, я вот имею бремя такое, я когда был неверующий, я украл 10 тысяч долларов этих, 10 тысяч евро у шефа на работе, стащил из кабинета, из его сейфа или стола, в общем, украл. И эти деньги на наркотики пустил. А потом уверовал. Потом уверовал, и теперь совесть мучает. У меня же долг такой, а денег нету, и особо работы нету. Ну как теперь быть с этими делами? И я ему, знаете, совет даю. Говорю, иди к своему шефу бывшему и признайся ему. Да вы что, он меня в тюрьму посадит? Я говорю, ну если посадит, отсидеть надо. А что, раз воровал, надо же отвечать. Но может и не посадит, а я еще и помолюсь, чтобы не посадил. Вот давай вот так вот, смирись перед Богом. И верой, доверь Богу этот вопрос. Ох, для него это тяжело было. Ну как, это ж ну просто приговор себе подписать и все. Я говорю, ты еще мало Бога знаешь. Как Бог может управлять людьми. И вот когда мы помолились с ним, он пошел к этому человеку. Сам глубоко исповедался, всю свою жизнь вывернул наизнанку, все, плакал, каялся, все приводил в порядок. Ну, видно, что искренне это было. И приходит к шефу, я уже позже потом встретил его и узнал. Вот, я второй раз в той церкви был. И он приходит к шефу и признается. Вы помните, несколько лет назад у вас пропала сумма денег? Он смотрит на него. Точную сумму, говорит, значит, связан с этим. Он говорит, помню. Он говорит, это я был. Но я тогда безбожник был, а теперь я христианин. И я вот решил исправить эту ситуацию. Я вас очень прошу, простите меня ради Бога, но я готов вам отдать эти деньги. Дайте мне работу, я отработаю до последней копейки, все возмещу вам. Шеф посмотрел на него и говорит, за то, что ты признался, я прощаю тебе долг. И не надо даже и отрабатывать. И он мне потом говорит, я готов был до потолка прыгать от радости, что мне такой огромный долг был прощен. А почему прощен? Он глубоко смирился, он глубоко исповедовался, он действительно осудил себя за все то прошлое, что было, и готов был этот долг возместить. И вот в этой притче царь простил, вот как тот шеф, вот взял и простил. И что делает этот слуга? Идет, находит другого, который ему 100 динариев должен, и душит за ворот. Отдай. И я этой женщине говорю, где ты в этой притче? Она говорит, не знаю. Я говорю, ты тот человек, который должен царю 10 тысяч талантов. Ты тот человек. Она удивилась, говорит, да вы знаете, да я с детства, да я целомудренная, да я послушная была, да я, как ей 10 тысяч талантов? Это о нем сказано за мужа. Я говорю, нет, это о тебе. Это и о мне тоже сказано. Я тоже должен был Богу 10 тысяч талантов. И о муже твоем тоже сказано. Но в данной ситуации о тебе? А кто же 100 динариев должен? Твой муж должен тебе. Это для нее был шок. Она никогда в жизни, столько лет член церкви, она никогда не думала, что у нее такой большой долг. И я понял, что она недокаянный человек. Вот люди, которые не могут прощать, это все те, которые плохо каялись, не глубоко каялись, которые не осознали глубины своего греха, сколько человеку прощено. И от этого они не могут и прощать. Вот это сравнение «моя праведность и долг человека». Не могу простить, не могу. Братья и сестры, нам нужно наблюдать, как мы прощаем. И на сколько времени мы прощаем. И в той ситуации я поспрашивал, у вас же, говорю, очень длительное время, десятками лет, конфликты между мужем и женой. На сколько времени хватает твоего прощения? Максимум неделя. Потом все старое всплывает, упреки, и все пошло заново по кругу. И дальше 3 раза в отделении неврозов, разрушенная психика, порванные нервы. Зачем? Зачем себя уничтожать? И я говорю, вот в этой притче написано, за то, что ты не простил долг, 100 динариев, это мелочь, тебе же 10 тысяч талантов. Ты не простил, отдайте истязателю, пока не отдаст всего долга. И этим истязателем бывают болезни для людей, бывают демоны для людей, которые не прощают, они мучают потом людей, просто истязают, истощают, потому что человек разрешает истязателю мучить себя. Поэтому нам нужно взгляд веры внутрь, насколько я прощаю, как основательно и надолго ли. Это очень важный вопрос. Если бы все христиане научились хорошо прощать друг другу, насколько больше бы мира было и радости, и устройства в семьях, и в церквях, и вообще среди людей. Это очень важный вопрос. Посмотреть, понаблюдать за своими мыслями. И здесь вот мы прочитали в этой главе, кто же больше, да? А Христос, видя помышления их, говорит, кто из вас меньше всех, тот и будет велик. Вот эту программу нужно включить, братья и сестры, лично каждому в сердце. Я в своем сердце, и ты тоже. Кто меньше всех, тот и больше. Вот в Божьих глазах это так рассматривается. А возвышающий себя, человек унижен будет. А как видно, что человек возвышает себя? Ссоры, непослушание, противление, неспособность учеником быть, учиться, неспособность принимать наставления, сам себе на уме, мудрый в своих глазах. Вот это все те доказательства, когда человек возвысил сам себя в сердце. Это печально. Я когда встречаю таких людей, просто горе бывает. И люди этой скверны не видят. А это в мыслях. В мыслях человек ставит себя высоко. Это называется скверна духа. Есть скверны плоти, когда человек обжорством занимается, пьянство, блуд, всякие другие осквернения. А есть скверна духа. А скверна духа – это вот как раз превозношение, противление, несмирение, поиск своего, ереси, заблуждения, вот продавить свое что-то, вот это есть скверна духа. И когда таких людей встречаешь, ну, знаете, пьяницу проще отлучить или блудника, чем человека, который имеет скверну в своем сердце. Но эту скверну тоже можно определять. Можно определять. Однажды мне поручили в одной церкви болезни, и нужно было их поправить. И вот приехал в эту церковь, а там оказался один брат, постарше меня немножко, и он уже целый год не хочет принимать хлебопреломление от своего пресвитера. А пресвитера я знаю, очень богобоязненный человек, очень добрая душа, жертвенный человек, посвященный. Вот сам больной, ну много болезней, а он до последнего вздоха трудится для Бога, вот сколько можно. И вот он не берет от него вечерю Господню. Я у него спрашиваю, говорю, можешь мне сказать, почему ты так делаешь? А он ездит по окружающим церквям, там вот это в вечере участвует, там он такой брат, а в своей церкви не участвует. Он говорит, мой пресвитер самозванец, никто его не ставил, он сам себя поставил. Я говорю, ну ты соображаешь, как это может быть? Ну любой брат придет, станет, я пресвитер, прошу любить и жаловать, все, я совершаю вечерю. Разве такое бывает? Не бывает такого. Ну церковь же голосовала за него, поставили. Он поставлен Богом, церковью. Бесполезно. Я приглашаю церковный совет. Мне надо свидетели. Я говорю, излагай твои обвинения. Он изложил 6 обвинений в адрес служителя. А когда есть обвинения, их надо изучить. Изучить, и тогда нужно что сделать? Если пресвитер виноват, он должен перед церковью ответить за грехи. Потому что пресвитер церкви не является неприкосновенной личностью. Хоть я, хоть другой пресвитер. А если это клевета, то клеветник должен ответить за это и понести наказание. Это очень серьезный вопрос. И где клеветнику спустили это так, просто прошло, он большую беду в церкви сделает. Он разделение сделает или всякие осквернения и все прочее. И этот человек такой работой и занимался, настрои создавал, ходил на ухо, шептал, тому против служителя настраивал. А это же дьявольская работа, это не Дух Святой водит, это приносит боль и страдания в церковь. Пресвитер плачет, молится, постится, упрашивает, бесполезно. Он уверен, что у него хорошо. Когда мы на церковном совете поизучали вопрос, ни один из братьев не смогли подтвердить этого, что он обвиняет. Ни одного, даже косвенно. Я говорю, ну ладно, может быть, члены совета церковного не в курсе дела. Мы еще пойдем на членское собрание, мы еще у всей церкви спросим. И если будут доказательства, ну будет отвечать служитель. Когда мы спросили у церкви, а доказательств нету, ни единого. Ни один из членов церкви не может подтверждать то, что он обвиняет. Этого человека отлучили за клевету, за разрушение церкви. И вы знаете, я ему сказал, у вас, говорю, скверна, скверна в духе. И вот это оно так проявляется. Ну да, он был отлучен 3 года, а потом, знаете, осознал это и звонит мне. Он, конечно, с другой был церкви, звонит мне, брат Александр, я все осознал, ты был прав, действительно, я заблудился, прости. Я говорю, в церкви решай вопрос. Он говорит, а я уже в церкви покаялся, перед служителем, меня уже восстановили в церкви, а я еще и в тебя хочу попросить прощения. Ну, говорю, хорошо, прощай. И вот человек выздоровел вот этой скверны, это только лечится покаянием или наказанием. Иначе человек не может. Он вознес себя внутри, выше церкви, выше служителей. Это и есть то, о чем надо наблюдать, чтобы смиренно о себе думать. Притчи 23 глава, 1 стих. Хочу такой текст прочитать. Притчи, 23 глава, 1 стих. «Когда сядешь вкушать пищу с властелином, тот тщательно наблюдай, что перед тобою. И постав преграду в гортани твоей, если ты алчен, не прельщайся лакомыми яствами его, это обманчивая пища». Здесь речь идет, конечно, о реальной пище для тела нашего. И если бывает ситуация, когда властелин позвал, надо быть осторожным, что тебе предлагают кушать. Это очень мудро, очень разумно. Но я хотел бы из этого взять само слово «пища обманчивая» и перевести это, как бывает в духовной жизни, верующие люди принимают обманчивую пищу. Обманчивой пищей является любое лжеучение. Сколько сегодня бывает на этом столе предлагается литературы, всякие проповеди в Ютубе сейчас. И люди, когда слушают эти всякие проповеди, ну, там кальвинисты преподают ересь свою, или либералы, или, например, еретики. Это свободно сегодня, каждый кнопку нажал и уже слушает. Тщательно наблюдай, что на твоем столе. Что ты вкушаешь? Какая пища перед тобой? Братья и сестры, от этой пищи люди серьезно заболевают. И не раз это приходилось видеть. В одной церкви брат вел разбор слова, многодетный. Кажется, хорошо знает Библию. Интересно, интересно проводит разбор слова. Он не пресвитер, не служитель, а просто вот проповедник, но такой способный, красноречивый, так он умеет преподнести все. И ему поручено, он долгое время проводит разбор слова. И вдруг приходят в церковь какие-то люди и начинают потихоньку общаться, лестью, так аккуратненько вкрадываются. Ну, что-то они как-то общаются, что братья не могут понять, что это за направление такое. А они себя не раскрывают. И братья думают, ну что, давайте этому, который разбор слова ведет, поручим, пусть он с ними встретится, поизучает этот вопрос, а нам на братском доложит. Пошел брат, встретился с этими людьми, и начали общаться, изучать. Изучали, рассуждали, листали Библию и так, все. Приходит брат на братский совет. Братья спрашивают, ну что, как ты пообщался, как ты поисследовал, что это за учение? Он говорит, братья, у меня глаза открылись, я истину нашел. А нашел не истину, а учение, которое называется «Живой поток». Очень тонкое обольщение, игра на святых вопросах, и человек впал в это заблуждение. Мало того, еще одну семью обольстил, и две семьи многодетные ушли из церкви в это заблуждение. Вот и на столе, видите, посмотрел человек, поинтересовался, полюбопытствовал, а сам оказался неутвержденный в истине человек. Хотя разбор слова проводит, кажется, это же должен быть человек сведущий, человек уже как бы фундаментально укорененный в истине, а этого не было. Поэтому даже такие люди, они могут обольщаться, и поэтому Слово Божие учит нас, наблюдай, это обманчивая пища. Иногда самоуверенность христиан, она обольщает, и они думают, ничего-ничего, я разберусь, я вовремя тормоза нажму, я разберусь. И не успевают, бывает, нажимать тормоза. И несет в какую-то пропасть. Куда еще направлять наш взгляд веры? Книга Малахии, 2 глава. Очень важное направление нам дает Слово Божие. Малахии, 2 глава, 16 стих. «Поэтому наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно». Смотреть за своим духом, наблюдать. Братья, это тонкая сфера, что у нас в сердце кроется. И это относится и как к сестрам, так и к братьям, но в большей мере к братьям. Наблюдай за духом своим. А в чем наблюдать, чтобы не поступать вероломно? Слово «вероломство» обозначает ломать чью-то веру. И по тексту там мы видим, что были священники, которые женились, имели семьи, но вдруг они прочитали в законе, что Авраам, кроме Сары, еще и наложницу имел. И они говорят, в нем превосходный дух был, а он еще себе одну жену взял. Давай и мы попробуем. И они взяли себе жен сверх той, которая одна. И в результате этого многоженства жены их плакали. Это было предательство, это была измена. А священники довольны были. Авраам же так сделал, в нем превосходный дух. А почему бы нам так не сделать? И Господь говорит, никто не поступай вероломно с ближним своим. В данном случае в семье. Каждый муж должен наблюдать за своим духом, чтобы не ломать веру жены, веру в то, что он ее любит, веру в то, что она у него единственная. Нельзя ломать веру. Нельзя ломать веру в то, что ее муж не интересуется другими женщинами. Жена должна быть уверена. А если у нее нет этой веры? А если она плачет тихонько себе, потому что муж, ну, как-то неосторожно поступает. Почему-то с другими сестрами, женщинами, он такой приветливый, он такой обаятельный, он такой нежный, так ласково разговаривает, а дома рычит, как рявкнет, и душа обрывается. И грубость, и безразличие, и жена тогда думает, а на самом деле, а любит ли он меня вообще? Вот возникает тогда вопрос, а любит ли он меня вообще? А единственная ли я у него в мыслях? Наблюдайте за духом вашим. Нужно наблюдать за духом своим насчет вероломства, это и в собрании, в церкви. Мы не имеем права относиться друг к другу так, чтобы ломать веру другого человека. Как это бывает происходит? Когда член церкви живет в грехе, не хочет этот грех оставлять, прячет, оправдывает этот грех, не хочет очищаться, а это знают люди, то там знают. И у добрых, богобоязненных людей, но немощных, начинает ломаться вера. Ломается вера, когда в церкви длительное время протягиваются вопросы дисциплины, не наказывается грех, не осуждается под видом какой-то непонятной милости, какой-то доброты. Братья и сестры, мы не имеем права миловать больше, чем милует Бог, и судить строже, чем судит Бог. Мы не имеем права. Нам надо хорошо изучать отношение Бога к различным вопросам жизни людей. Как Бог милует и в каких обстоятельствах милует, и когда Он судит, и в каких обстоятельствах. Есть фраза такая, я за нее долго думал, эту фразу, потому что под фразами люди прячут, ну, серьезные преступления иногда. И вот есть такая фраза, лучше ошибиться в милости, нежели в суде. А где так в Библии написано? А в Библии написано, будьте милостивы, как милосерд Отец ваш Небесный, и не ошибаться в этом. А как же Отец Небесный милосердный? А мы читаем, что Отец Небесный иногда говорит, я устал миловать. И есть и такие мужи, как Даниил, там, кто еще, будут ходатайствовать, Иов и Моисей, то говорит, я не услышу ходатайство за этот народ, я устал миловать. Оказывается, у Бога есть какие-то границы, пределы, где оно должно быть. Вот благодать во время которой мы живем, братья и сестры, это еще строже, чем во времена Ветхого Завета. Это еще строже. И в послании евреям написано, если при Моисее без милосердия побивается камнями. Вы слышите слово? Без милосердия. Оказывается, милосердие надо где-то откладывать в сторону и проявлять осуждение греха. И это делать именно по Духу Божьему, по Его характеру, по Его взгляду. Это надо очень проникнуть. Я в начале моего служения, 30 лет назад, я очень переживал, чтобы мне не быть человеком, с одной стороны, без милосердия и милости, а с другой стороны, не быть человеком, который попустительством занимается. Где вот этот баланс? Где вот эта здравая позиция? Для меня это было, ну, важнейший вопрос. Я искал эти ориентиры для себя, и я специально изучал милосердие Божье, милость Божью, как она действует, проявляется. Милость Божья превозносится над судом. В каких случаях? Оказывается, не во всех случаях она превозносится над судом. Оказывается, есть ситуации, когда Господь милость откладывает и совершает суды. А это надо понимать Бога, это чтобы решать эти вопросы, особенно для служителей, а потом и для братьев. Это очень важно. И нам нельзя ни в суде ошибаться, ни в милости ошибаться. Бог запрещает. А если ошиблись, надо каяться. В милости ошиблись, каяться надо. В суде ошиблись, каяться надо. Иногда все и церковью. Вот такие бывают вопросы. Однажды в одной церкви пришел диакон один с регистрированного собрания, перешел, пожилой человек. И он начал проводить такую работу против служителя. И в конечном итоге обманул церковь и однажды поднял на голосование церковь и сняли служение с пресвитера. Безответственных братьев. Это беззаконие, бесчинство высшей пробы. И вот он такое провернул, а в то время еще Иван Яковлевич Антонов живой был, звонит, Александр, надо туда поехать, давай поедем, будем вникать, приезжаем туда, поизучали ситуацию. Конечно, никаких оснований для этого не было, абсолютно. И нужно было делать покаяние всей церкви за то, что так поступили. Ну, церковь поняла ошибку, начали каяться. А потом начали просить пресвитера, чтобы он назад занял место служения. А он говорит, нет, я уже не хочу теперь. Раз так вы сделали, я не буду нести служение. Я прощаю вам, но я пойду в другую церковь, и там буду, там нужда есть, буду трудиться. И он так и трудился больше 20 лет в другой церкви, и там благословение, рост был церкви, и количественно, и в общем, я был в той церкви, знаю. Но эта церковь, где отстранили от служения, проходит 3 года, нет служителя. 5 лет нет служителя, 10 лет нет служителя, 15 лет нет служителя. Уже 3-дневные посты церковь объявляет, Господи, дай нам служителя. А большая церковь под 200 членов. И что такое 15 лет нет служителя? Это ж беда. Не дает Бог, потому что церковь оскорбила Бога такими решениями, таким отношением к служителю. И однажды я был в той местности. А за это время вот этот дедушка уже, он очень уже в возрасте, около 80 лет был, который вот это лишил церковь служителя. И мне положилось на сердце его проведать. Я братьям говорю, повезите меня к нему домой. А он уже болен при смерти и не ходит. И вот я захожу к нему в квартиру, он увидел меня, затрясся вот так вот от плача, от рыданий. Говорит, тебя Бог прислал. Он говорит, я не могу умереть, я разрушал церковь, я не могу умереть, пойди, пожалуйста, на собрание членское, от моего имени покайся, я не могу умереть, понимаешь, я сделал беззаконие, я церковь лишил служителя. Бог поразил его страшной неизлечимой болезнью, ужасной болезнью за вот это разрушение церкви. И он бедный в этих агониях, никакие ему лечения не помогают, и он месяцами и даже годами находился в этом страшном состоянии, весь изможденный, измученный до такой степени. Ну и захотел исповедаться. Когда он исповедался, братья и сестры, его надо было просто отлучать от церкви. Он нечистый был человек. И вот нечистыми людьми, которые не наблюдают за духом своим, у него поражения были определенные, которые я не могу сказать, вот с кафедры. И вы знаете, дьявол пользуется такими людьми нечистыми. Они всегда беду в церкви делают, нечистые люди, которые не наблюдают за духом своим. И вот я прихожу туда на членское собрание, стою перед церковью, говорю: братья и сестры, я буду каяться сейчас. Каяться за этого старика, за то, что он лишил церковь служителя. И я стоял и каялся. По-настоящему. Слезно. И просил милости у Бога. И вы знаете, прошло 20 лет, и Бог дал этой церкви пресвитера. И теперь в церкви есть служитель. Я бываю иногда, и я думаю, как это ответственно наблюдать за своим духом и не поступать вероломно. Практически этот старик, он поломал веру у целого ряда людей своими вот такими действиями, поломал веру. Несколько людей ушли в мир, приткнувшись на этом. А кто за это отвечать будет? А Бог суды совершает свои. Если церковь не совершает суда, Бог будет совершать. Почему-то этого диакона не наказали. Почему-то в то время, ну, я не знаю, что это было, милость это было или что это было. Ну, мне кажется, это попустительство было. И так долго церковь оставалась без пресвитера. Наблюдайте за собою, за духом своим, чтобы не поступать вероломно. Из-за того, что мы собраны в одну семью детей Божьих, братья и сестры, наша жизнь влияет друг на друга. Наше поведение, как мы ходим перед Богом, как мы относимся ко греху, к этому миру. Вы не должны думать, что это мои проблемы, как я живу. Вы за собой смотрите, это мои проблемы. Да нет, мы одна семья. Один радуется, все радуются с ним. Один страдает с ним, все страдают. И если закваска есть малая, она все тесто квасит. И никто не отделается, не отлепится и скажет: нет, я отдельно, это меня не касается. Если ты член церкви, касается напрямую. Екклесиаста, 4 глава. 17 стих написано: «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Вот это наблюдение, когда идешь в дом Божий, это очень важное наблюдение, взгляд веры внутрь себя, мое отношение к дому Божьему. Дом Божий, братья и сестры, я не только рассматриваю вот в таком плане, вот мы в молитвенном доме, это дом Божий. Мы же можем согласиться, что это дом Божий? Конечно, это дом Божий. И дом Божий – это и церковь, собранные души. Дом же его мы, так написано. А еще дом Божий – это там, где лично мое происходит общение с Господом. Вот у Иакова дом Божий, это в пустыне было. И он в Вифиле, когда увидел там, это лестница на небо, да, и он говорит, это не что иное, как дом Божий, это врата небесные. Так вот, там, где наши врата небесные, вот там нам надо понаблюдать, братья и сестры, действительно ли у меня есть общение с Богом. Немало христиан есть, не контролируют этот вопрос. Как его проверять? Когда я иду на встречу с Богом, во-первых, нужно проверять, чисто ли у меня сердце. Потому что грех всегда разделяет с Богом. Вот для чего нужен путь очищения и освящения. Для этого и пастырей Господь поставил, чтобы пастыри могли побуждать народ Божий к очищению, к святости. Для этого пастыри посещают по домам братьев и сестер. Ну, минимум хотя бы в год члена церкви нужно пастырю посетить, чтобы побеседовать, узнать, как в семье жизнь, как поклонение Богу, какие нужды, какие переживания. Минимум один раз в год надо, чтобы пастырь посетил на дому. Вы и сами можете приглашать пастыря, если долго ждать, а есть вопросы, о которых надо рассуждать, это надо делать. Иногда бывает, жена хочет позвать, есть проблемы, а муж не хочет. Я считаю, жена сама имеет право звать служителя. Или муж сам имеет право звать. Потому что если ожидать, пока созреет человек для этого, то бывает слишком поздно помогать. Слишком поздно. Поезд ушел. А если только видно, что есть ожесточение, нужно сразу туда идти. Я иногда прихожу к членам церкви, даже когда они не хотят меня приглашать. У нас в собрании был случай такой, я веду членское собрание, мы решали какой-то вопрос, обстановка хорошая, мирная, так все. И вдруг один брат задает вопрос. Он лет на 15 старше меня, и говорит, а почему вот в соседней церкви сестра волосы покрасила? Что это делается такое? Ну, а я знал этот тоже случай. Я говорю, брат, это не вопрос нашего членского собрания. Мы неправомочны сейчас рассуждать о поведении членов церкви с другой церкви. Там есть братья, пусть они в это вникают. А он начал, знаете, немножко противоречить мне. Ну, он же постарше. И говорит, а почему вы не даете мне сказать? Я говорю, ну вы же сказали. А я этот вопрос снимаю с повестки дня, потому что мы не имеем права о нем рассуждать. Нет, вы мне не разрешаете говорить. Ну, в общем, я ему все равно не разрешил эту тему дальше двигать. Сидит он такой недовольный, вот я ему как бы не дал рассуждать. Я всем даю рассуждать. Но когда люди делают то, что не нужно, я тогда могу не разрешать. И я подошел к нему после членского собрания, говорю, брат, я хочу вас посетить. Я вижу, у вас есть переживания, я хочу вам объяснить эти все вопросы. А я не хочу, чтобы ты приходил. Тогда ожидайте, сегодня на 6 вечера я вас буду. Все. И больше даже не рассуждаем. Хочет он или не хочет, я приезжаю к нему на 6 вечера. И он сидит, недовольный такой, что я вот приехал. А я приехал не с мечом и не с бичом, а подошел к нему и говорю, брат дорогой, я вам разрешаю в мой адрес все сказать, что вы плохое обо мне знаете. А он не ожидал. Я думал сейчас, он думал, я его каять буду сейчас. Все, а я раз и смирился перед ним. И он не знает, что делать в этой ситуации. Лихорадочно начал вспоминать, что же он о мне плохое знает. И пытается это все дело преподнести. И все, ну, я послушал его, пояснил ему эти все вопросы. И я говорю, брат дорогой, я тебя люблю. Я не хочу, чтобы ты был наказан, но ты делаешь плохие вещи в церкви. Духовные люди так не делают. Подумай, пожалуйста, а я завтра же за тебя в посте буду. Завтра же. А ты подумай. Вы знаете, я за него попостился, помолился. Он через 5 дней прилетает, прибегает, плачет, упал мне на шею, кается. Брат, прости, что я наделал? Я буду на членском каяться, у церкви просить прощения. Я глупо поступил, я впал в искушение, прости. Я охотно простил его. И он на собрании покаялся. А я размышляю, а что это было? А это было, что человек не наблюдал за собою, когда идет в Дом Божий. Он не наблюдал за собою, как вести себя на членском собрании. Какие вопросы правильно поднимать, а какие неправильно. Он не думал. Он не так давно верующий, ну, может быть, 10 лет был на то время или меньше. Вот. И, в общем, может быть, не все может сориентироваться, но надо наблюдать, когда идешь в Дом Божий, какие мы речи говорим на членском собрании, как мы с служителями разговариваем. Даже если нам кажется, что служитель неправильно что-то делает, но он тоже человек. И если даже ошибся в чем-то, это же можно подойти лично, поговорить по-братски, сказать свое переживание и решать вопросы. Можно решать вопросы. Нельзя на них закрывать глаза. Они должны быть развязаны в законном должном порядке. И это приносит тогда умиротворение. Наблюдай, наблюдай за ногою твою, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Наблюдение, оно приводит к готовности. Будь готов более к слушанию. Если этой готовности у человека не воспитано, ну, будет другая ситуация, очень плохая ситуация. Какая? Вот я ее хочу прочитать, она показана нам в послании Римлянам. 2.17. «Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых и свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины». Вот это высота, правда, братья? Ой, высота хорошая. Дай Бог, чтобы мы все такого достигли. Посмотрите, что дальше. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого». Вот это да. Вот это да. И из этого текста можно сделать вывод такой, что если человек прекратил учиться, он не имеет права и других учить. Практически каждый из нас, в том числе и каждый служитель, и я, мы должны быть учениками, пока мы и живем. Готовность учиться. И тогда мы можем и других учить, и наставлять друг друга. Это правильная духовная позиция. Но если человек не наблюдает за собою, ищет свободные уши, кого научить, а сам не готов учиться, ну, это опасно, это принесет беду. Куда еще наш взгляд веры должен быть направлен? Галатам 6 глава. Первый стих. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такого в духе кротости, наблюдая каждый со собою, чтобы не быть искушенным». Мы никуда не денемся от вопроса, чтобы исправлять друг друга. Это Бог точно поручил церкви, и это нужно делать, и делать с благодатью, и делать для устройства, а не к разрушению. Это немало мудрости надо для этих вещей. И если ты духовный брат или духовная сестра, то здесь написано, помогать нужно, исправлять в духе кротости. Если вы чувствуете, что у вас внутри кипит, и вы плохо владеете собой, прекратите исправлять. Вами Дух Святой уже не пользуется. Уже не пользуется. Кто теряет самообладание, на членском собрании высказываются, или еще как-то, это чувствуются нотки грубости, нотки раздражения, нотки упреков, вот притыканий каких-то. Это уже тот момент, когда Дух Святой человеком не пользуется. Это пошла плоть. А там, где плоть действует, никакого созидания не будет. Хоть в семье. Вот в семье, например, муж и жена желают побеседовать, выяснить как-то между собой взаимоотношения, не понимают друг друга. Как только начинается повышенный тон, прекращайте разговор. Можно все. То уже все, проиграли битву. Только в духе кротости рассуждать. С молитвой, с переживанием. Я очень часто громкость убавляю моим собеседникам и говорю, сделай наполовину тише голос. Пожалуйста, сделай наполовину тише. У меня такой голос. Я говорю, нет, у тебя получается. Вот сделай, я проверю сейчас. И даю возможность человеку убедиться, что он может тихо разговаривать. Даю возможность проверить. Но люди иногда это просто цель себе никогда такую не ставили. А это нужно наблюдать. Наблюдайте, чтобы не быть искушенным. При наших вот этих попытках кого-то исправлять, обличать, увещевать, надо сильно за собой понаблюдать, с каким я духом, с каким состоянием я это делаю. И, конечно же, и на членских собраниях. Это важный вопрос. Евреям 12 глава, 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца». Не должно именоваться у верующих людей таких категорий. «Не было между вами». Все. А если появилось? Он должен быть отлучен. Нечестивец или блудник, который, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. А это тонкий вопрос. Наблюдать, когда человек уже теряет благодать и превращается в горький корень. Братья, как вы определяете это? Поделитесь. Как увидеть, что брат теряет благодать? Как это увидеть? Как? По каким? Ну, что-то нездравое начинает говорить. Да, видно, что человек теряет благодать. Вот нездравые советы, не по духу Библии, не по духу пути нашего братства. Вот человек начинает предложения какие-то вносить. А еще, когда осуждение есть, да, человек теряет благодать. Ну, и речь меняется. Братья и сестры, потеря благодати, она видна, потере, утрате водительства Духа Святого, в утрате духовной силы, в утрате понятий здравых пути, в утрате веры в должной мере, в утрате любви к ближним теряется благодать. Как это выглядит? Вот пример приведу. Как-то я был в одной церкви, проводили очищение, и один брат, служитель подошел ко мне, говорит, у нас есть в церкви семья, погибает. Погибает муж в этой семье. Жена, как рыба об лед, бьется, плачет, просит помощи, а муж вот так стал стеной, ни лично не хочет беседовать, ни домой не разрешает к нему прийти. И вот тупиковая ситуация. И помогать ему надо. И жизни нет, и уже долгое время, около 2 лет. Бесплодная жизнь. Как помочь человеку? Я попросил эту сестру и говорю, убеди своего мужа, чтобы он разрешил мне прийти к нему домой. Она очень его просила, он согласился. Я прихожу к ним вечером домой, начали общаться с ним, знакомиться, а он на меня смотрит подозрительно. Ну, подозрительный взгляд. Он мне, ну, не верит и боится. Ну, я понял его страх и говорю ему, ты боишься, что я твоему пресвитеру расскажу нашу беседу? Да не переживай, я не передаю, не переношу это никогда. Можешь смело все говорить. Он чуть-чуть посмелел. И начал дальше рассказывать свои все переживания. Вот. А дальше расположился исповедоваться. И когда я слушаю, как он исповедуется, вижу, что он темнит. Он, ну, не все говорит. И я ему еще кое-что сказал, чтобы ему помочь все сказать. И он все-таки все рассказал, поплакали с ним. Он стал на колени, обновил свое посвящение Богу, обеты Богу вознес. А я его научил, что это нужно делать и как это делать. Без обетов невозможно построить с Богом завет, взаимоотношения. И вот он обеты Богу воздал. Все. И жена потом приходит через день, через сутки, от радости плачет, говорит, я мужа первый раз с Библией в руках увидела. Первый раз детей позвал на молитву первый раз. Это для меня, говорит, просто, ну, шокирующее событие. Ну и потом он стал на церкви, а я ему сказал, говорю, знаешь что, ты же столько времени в вечере не участвовал, ты столько времени жил такой бесплодной жизнью, церковь видела это, кто-то притыкался, кто-то болел, кто-то как-то переживал. Вот надо, чтобы ты встал и извинился, что твоя жизнь была соблазном для церкви. Братья и сестры, как это хорошо влияет, когда у человека в самого есть желание. И вот он вышел наперед, и жена его потом вышла, и он просит прощения у церкви, что он остыл, что он решил уже вообще покинуть церковь, уйти из церкви. И, в общем, его жизнь просто на волоске была, вот так. И он говорит, братья и сестры, я первый раз в жизни исповедался. Кто этого не делали? Сделайте это. Я такое пережил преображение, обновление, которого у меня никогда в жизни не было. Даже с момента покаяния. И я вышел к нему, где он стоял, обнял его, благословил его, вот, поцеловал. И они с радостью пошли дальше за Господом. Как это важно! Как это важно понаблюдать, чтобы не лишиться благодати. А он уже лишился благодати. Он реально полностью двумя ногами уже в мире был. Только чуть-чуть еще ради жены он еще посещал собрание. Братья и сестры, это очень серьезно. Чтобы мы не лишались благодати. А как люди лишаются благодати? Через осквернение, через грех. Через клевету лишаются благодати, через дружбу с этим миром, через идолы люди начинают себя лишать благодати. А потом силы нету. И вот беседую с человеком, а ему ни Слово Божие не открывается, ни водительства Духа Святого нету, ни даже владеть собой человек не способен, потому что сила Духа Святого не действует. И восстановление возможно только через очищение и обновление своего посвящения Господу. Других вариантов нету. Если вы в своей жизни видите, что вы пришли в упадок духовный, вы видите, что вас просто, ну, пригибает до земли, вы видите, что лицо не светится, братья и сестры, надо обновление духовное в жизни. Зовите в семью служителя, исповедуйтесь. Если виновны перед церковью за бесплодную жизнь, перед церковью встаньте и просите прощения, решайте вопросы. Очень важно, когда у людей меняется мышление, они ставят Бога перед собой и могут тогда судить себя за неправильные действия. Когда-то мне звонит ответственный служитель и говорит, поедь, пожалуйста, в одну церковь, там тяжелая ситуация. Решали один вопрос на членском собрании и не смогли его решить, сорвали членское собрание, сорвали. Пресвитер сел, даже молитвой не закончили и разошлись. Не получилось. И вот я приехал туда, пообщались с церковью. Я предложил людям поправить это перед Богом. Как было мило видеть, когда те, которые плохо вели себя на прошлом собрании, они выходили наперед, просили у церкви прощения, каялись. Такой мир разлился по церкви, когда все то, что благодать удаляет из жизни, оно было осуждено и удалено. И тогда могли спокойно принимать серьезные решения и дисциплинарные решения в единстве Духа. Все порешалось. Когда? Когда грех удален. Когда то, что разрушает благодать, удалено из жизни. И я это много раз видел, братья и сестры, когда грех осуждается, благодать воцаряется. воцаряется в церкви. А там, где благодать, там единство, там любовь, там согласие, там умиротворение, там дружба, там действие благодати, там действие Духа Святого, там радость, там утешение, там теплая обстановка в церкви, бежать хочется в собрание, потому что там действует благодать. Вот этого нам нужно достигать в нашей жизни. И последний текст прочитаю, приглашу помолиться. Числа, 18 глава, 17 стих. 18 глава, из 7 стиха, не 17, извиняюсь, а с 7. «И ты, и сыны твои с тобою, наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику, и что внутри за завесою, и служите, вам даю я в дар службу священства». Для нас это очень красивая картина, которая показывает для нас то, что мы сегодня с вами имеем. Если в древнее время в Израиле священство принадлежало левитам, они взяты были в удел Божий из всего Израиля, чтобы совершать служение. А сегодня мы с вами в уделе у Господа и тоже являемся царственным священством. А здесь написано: «Наблюдайте священство ваше». Братья и сестры, как мы сегодня, новозаветные верующие, должны понаблюдать свое священство? Братья, как вы понимаете? Насколько Дух Святой открывает? Хорошо. Благодарю. Хорошо. Благодарю вас. Вот смотрите, братья и сестры, в этом тексте даже нам и придумывать ничего не надо. Прямо показано, как надо наблюдать священство. Я ожидал, чтобы это мы порассуждали. «Ты и сыны твои, наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику, и что внутри за завесою, и служите». Оказывается, и ветхозаветние левиты и священники, и мы с вами тоже сегодня должны в двух направлениях наблюдать наше священство. Как наблюдать? Одно, что принадлежит жертвеннику, а другое, что внутри за завесою. То, что внутри за завесою, во времена Ветхого Завета, это было святое святых, где ковчег был. Там, где Бог открывался Моисею. Сегодня для нас это прообраз личного нашего общения с Богом. А то, что принадлежит жертвеннику, это все то, что мы служим для Господа. Или проповедь, или пение, или посещение больных, или молитва, или жертва, или хвала, или множество различных служений, которые в Церкви Господней есть, это жертвенник. И мы на жертвенник приносим. И с одной стороны, нам нужно наблюдать, что мы на жертвенник приносим. Вот бывает пение здесь. Приходят друзья и на жертвенник приносят пение. Назидать церковь. Как неприятно бывает наблюдать такой жертвенник, когда полухаризматическое пение исполняется. Эстрадные какие-то манеры, которые, это же взято из сексуальной музыки, развратной, и оно будет в людях низменные страсти, а не побуждает поклоняться Духу Святому, Господу, исполняться Духом Святым. Совсем не так. И это не должно на жертвенник возноситься, это надо наблюдать. Это нужно, чтобы церковь поставила такого регента, у которого в духе нету поломок, который мог бы эти вещи различать и научить молодежь, научить хористов духовное пение преподносить на жертвенник. Это очень важно. А если поставить регента, который заквашен мирской музыкой, эстрадой, но он будет приносить чуждый огонь на жертвенник Господу. А мы знаем, как Бог на это реагирует. Или, например, в проповеди. Это тоже вот проповедовать с кафедры, проповедовать надо здравое учение, Слово Господне, а не то, что в интернете, в новостях или там с кинофильмов примеры там или еще с чего-то. Это не та пища, что должна с кафедры звучать. Или какие-то домыслы, или еще хуже, лжеучения. И за этим должна церковь тоже смотреть, служители наблюдать, чтобы кафедра – это было место, где звучит здравое учение. И тогда и церковь будет, питаясь здравым учением, и расти, и духовный плод будет. Но то, что мы приносим на жертвенник, оно должно сочетаться, когда мы наблюдаем наше священство внутри за завесой. Если у нас нет личного, сокровенного общения с Богом, ну а что тогда можно приносить Богу? А что мы можем послужить? Какие мы жертвы принесем тогда? Оно не будет и Господом воспринято, и для церкви не принесет благодати. Это очень важный вопрос. Братья и сестры, мы живем в последнее время. Как сегодня нужно понаблюдать за собой? Понаблюдать, как мы исполняемся Духом Святым, как мы созидаем церковь, приношу ли я устройство в церковь, как мое личное общение с Богом, как моя домашняя церковь, как я иду в Дом Божий, как я вразумляю других, с духом ли кротости, и какие мысли входят в мое сердце. Это все надо изучать и исследовать себя внимательно. И как я прощаю, и как я люблю, и как я жертвую, как я обещания выполняю. Это очень серьезно нужно испытывать. Да поможет нам Господь в этом, чтобы в это последнее время мы были готовы к восхищению. Чтобы Господь нашел нас такими, как Он в Слове Своем показал образец христианской жизни. Да поможет нам Господь в этом. Аминь.